высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, которые посвящены божественной литургии. И вместе с тем беседы эти переросли рамки собственно богослужения, пусть и главнейшего в церкви. Мы говорим обо всем том, что с литургией связано, потому что в ней упоминается или литургию каким-то образом предваряла, или из литургии каким-то образом вытекает, то есть весь спектр проблем философских, богословских, просто исторических, все то, что может быть связано с литургией, обсуждается в этой программе, и делаю это в первую очередь не я, а протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну вот мы говорим с вами о ересях в последних передачах. Такой у нас даже получился цикл внутри цикла. Те, кто только что подключился к нашей программе, могут спросить, а каким образом ваша передача посвящена божественной литургии, а вы говорите в ней о ересях? Ведь ни в тексте, ни в песнопениях вроде бы ничего подобного нет. Да, действительно, в тексте божественной литургии, в песнопениях ничего о ересях не говорится, если только не знать, как создавался символ веры, который мы поем, между прочим. Если не знать, что на проскомидии священник и диакон вынимают частицу из просфоры во имя святителей, а первые святители, знаменитые византийские, они прославились как раз на почве борьбы с ересями. И если не знать, что, в общем-то, современная литургия православная – это, наверное, лучший способ человеку от ересей уберечься, потому что они не остались в далеком прошлом, к сожалению. Они живут и сегодня, возрождаясь под разными названиями, но в одной и той же, это отец Андрей убедительно показал нам в предыдущих передачах, антихристианской сути. Таким образом, все это, конечно же, с литургией связано и в каком-то общем плане, и совершенно в частном. Напоминаю, что если говорить непосредственно о богослужении, мы находимся сейчас, ну, на том ее временном участке, который называется проскомидией, где изымаются частицы из просфор. Ну, отец Андрей, я так напомнил, да, надеюсь, что, в общем-то, не один и тот же круг слушателей у нас, кто-то подключается заново, я сам об этом знаю, и, соответственно, людям нужно как-то пояснять, чем мы здесь занимаемся. Но теперь продолжим разговор о ересях. И одной из известных христологических ересей было монофизитство. И вот здесь у меня к вам вопрос, конечно, я в полном тупике. Я, конечно же, стараюсь готовиться к нашим передачам, не хочется выглядеть совершенным невеждой. Но, отец Андрей, я запутался. Во-первых, три понятия упоминаются в этой связи во всех источниках, которые я прочитал. Это монофизитство, монофилитство и миофизитство. Довелось узнать, что мы как-то так походя называем представителей армянской апостольской церкви монофизитами, а они сами, между прочим, монофизитство проклинают и считают себя истинными, так сказать, христианами, а нас – халкидонскими отступниками. В общем, это какая-то в моей голове сейчас каша наблюдается по поводу вот всех этих явлений. И очень вас прошу взять большую-большую философскую, историческую, богословскую ложку и как-то расправиться с этой кашей, попробовать. Потому что, я думаю, не один я задаю такие вопросы, а они имеют и совершенно прямое практическое применение. Мы вроде бы дружим с армянской церковью, вот как нам тут поступать, какая может быть степень у нас близости. Ну и вот так, пожалуйста, задачу я вам задал непростую, но уж попробуйте, пожалуйста, решить
ее. Ну, я боюсь, что одной какой-то ложкой всю эту кашу не расхлебать, ну и в одночасье, потому что за фактически уже далеко даже не одно тысячелетие прошедшая середины первого тысячелетия от Рождества Христова, много, как говорится, воды утекло, и сами вот эти вот христологические споры того времени, они, на них, можно сказать, наложились уже обстоятельства самые серьезные исторические и, можно сказать, и, ну, временные, да, но и этнические, и национальные, и там, геополитические. Вот. Поэтому тут действительно не так все просто, вот, потому что и то, что называется общим словом монофизитство, оно и внутри себя самого достаточно неоднородно и представляло, представляет различные направления такой, ну, можно сказать, богословско-философско-иеретической, увы, мысли. Проблема-то еще в том, что ереси, они, как правило, порождают раскол. То есть они откалывают, отделяют от церкви более или менее многочисленные сообщества верующих от некого вот именно вселенского единства. И если вот этот раскол однажды происходит и с течением времени не уврачевывается, то, ну, потом возникают, естественно, такие проблемы замкнутого развития внутри вот такого раскола. А если еще на это накладываются определенные, ну, стереотипы, там, этнические, национальные, то в таком случае вообще некая картина часто оказывается в отсутствии общения или обсуждения тех или иных вот богословских трудных вопросов. Ну, она вообще-то, да, оказывается, ну, трудно до конца понимаема вот со стороны, потому что вот такое вот внутреннее развитие в состоянии некого раскола, обособленности, в том числе национальной, она, ну, часто уже не способствует пониманию, скажем так, как со стороны, ну, и магистральных путей жизни христианской, там, церковной, в отношении к тому или иному отделившемуся обществу в плане вот жизни христианской, молитвенной, церковной, так и со стороны этого общества. И, кстати говоря, вот проблема отношений с армянской церковью, она как раз-таки является показательной. Но не будем, наверное, забегать вперед, скажем об этом несколько позже, насколько вообще мы можем об этом компетентно судить, потому что, ну, действительно, здесь есть очень серьезные проблемы во взаимопонимании. Но прежде нужно понять, что такое вот изначально монофизитство, откуда оно вообще появляется.
В сегодняшней передаче звучат фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа». Это, без преувеличения, гениальное сочинение мало известно даже меломанам. А ведь согласитесь, что наши рассуждения о природе Христа, о христологических ересях, ничем другим нельзя в музыкальном плане подтвердить лучше.
можно я проявлю, так сказать, краешек эрудиции, отец Андрей?
Да, пожалуйста.
Мне почему-то показалось, исходя из того, что я вот успел прочитать, готовясь уже к этому циклу передач о ересях внутри большого цикла о литургии, что вообще-то изначально все было связано с проблемами не высшего богословского или философского порядка, а с довольно-таки даже не этническим, но, может быть, и этническим в чем-то соревнованием разных богословских школ, да, в первую очередь Александрийской и Антиохийской. И вот они, ну, все время как бы эти ереси возникали в свете вот этой вот борьбы, то есть какая-то политическая борьба различных, если так уместно будет сказать, богословских этносов, порождала реакцию. То есть вот была школа Нестория в Антиохии, допустим, излагала что-то одно, да, тут же она объявляется ересью.
Это была даже школа не Нестория, а скорее такого мыслителя тоже, как раз в русле вот антиохийской, Фёдора Мопсуэтийского, или Мопсуэтского, как еще его да, называют. Вот. И Несторий, он скорее следовал вот в русле некого такого вот направления, мышления, которое на самом деле задавали, ну что ли, богословские, философские, ранее более крупные умы. Сам Несторий, он был гораздо, ну мы об этом говорили, гораздо менее таким самостоятельным и, ну что ли, мощным умом, вот, он скорее был неким, ну, действительно, апологетом, можно сказать, в каком-то смысле компилятором вот этого направления. И тоже сразу подчеркну, что да, вот, действительно, говорят о том, что вот эти две школы, они представляли два разных направления, и если вот это направление как-то акцентировать, то условно говоря так, что Александрийская школа, она акцентировала, подчеркивала христологию как логос саркс, то есть плоть. Логос – плоть. Логос – Бог, логос, Бог слова стало плотью. Это именно вот акцент Александрийской школы. А Антиохийская школа, она подчеркивала логос антропос, то есть логос стал человеком. То есть в Александрийской школе был больше акцент, то есть на божество, да, вот божество облеклось плотью, а в Антиохийской школе больше акцент был на то, что вот Бог стал человеком, то есть на человечестве Христа.
Ну и, соответственно, в крайних каких-то уже действительно еретических вариантах это приводило к тому, что одна школа говорила, что Христос – это вообще только Бог, а другая школа говорила, что он совсем человек. Ну, я, конечно, утрирую, но, тем не менее, порой это мне напоминает, когда я читаю, знаете, какой-то футбольный матч. Мяч то на одной половине поля, одни угрожают воротам, то на другой. И даже вот мне приходилось читать, что реакция как бы несторианцев, которые остались вот убежденными где-то на соборы, которые подвергли, ну, скажем так, очень резкой, и, как мы с вами выяснили, во многом обоснованные критики это учение. Вот реакцией было объявление александрийцев монофизитами и, соответственно, тоже ересью. То есть ересь приклеивалась как политический ярлык. Ну, вроде как, одно время у нас называли таких умеренных коммунистов Зюганова красно-коричневыми.
Ну, это в достаточной степени, в общем-то, упрощая. Вот, тут много накладывалось разных факторов. И политический, как вы тоже сказали, момент был. Потому что, безусловно, присутствовало, и мы об этом тоже говорили, но повторимся, соперничество кафедр. Александрийская, она исторически была одной из самых первых, авторитетных, крупных и в плане богословском крупных патриархий, то есть кафедр епископских. И в отношении, прежде всего, даже не Антиохии, а, ну, Антиохии тоже, но прежде всего вот Александрийская кафедра, она выступала как соперник Константинопольской кафедры. Это даже можно очень легко понять, потому что по сравнению с Александрийской кафедрой, Константинопольская, она была по времени гораздо более младшей. И только именно по той причине, что император Константин Великий еще перенес, да, столицу и отстроил ее именно вот в Константинополе, на восток, столицу Римской империи. И только по этой причине Константинопольская кафедра, благодаря тому, что это стал новый административный, политический, имперский центр всей, в общем-то, Восточной Римской империи, и не только Восточной, он имел, конечно, значение и влияние, хотя и соперничал тоже с Римом, но вот исторически Константинопольская кафедра и Константинопольский архиепископ получает преимущество именно благодаря тому, что это столица. Для Александрийской кафедры это всегда было, безусловно, обидно. И соперничество более раннее, ну, недавнее тоже, ну, со Златоустом, который был фактически архиепископом константинопольским, вот, оно тоже говорит об этом.
Я прошу прощения, это та история, когда один святитель, да, святой Кирилл Александрийский, в общем-то, выступал против другого святителя, да, Иоанна Златоуста?
Нет, там не Кирилл выступал, там выступал его дядя. Кирилл, он младше, вот, и он просто уже по аналогии в каком-то смысле с собственным дядей, вот, который был предстоятелем Александрийской церкви, вот, Александрийской кафедры, он, ну, в каком-то смысле, ну, аналогично выступил против Нестория, который вот к тому времени, будучи призван из Антиохии, мы об этом говорили тоже, вот, на Константинопольскую кафедру, выступил как соперник Александрийской кафедры. Это, как говорится, не секрет, это все описано в соответствующих трудах и наших историков, в частности, у Карташова это все достаточно хорошо изложено. Вот, все эти элементы соперничества, которые сопутствовали, вот, собственно говоря, догматическим спорам. Как бы там ни было, неспровержение Нестория со стороны достаточно властного святителя Кирилла, оно было вполне справедливым. Ну, неспровержение как догматически заблудившегося все-таки епископа-предстоятеля. Но в какой-то степени святитель Кирилл, он здесь, конечно, палку перегибал. И перегибал не только ее, ну, вот скажем так, в каких-то властных своих стремлениях, в попытках вот удержать некую высоту своей вот Александрийской кафедры, но, к сожалению, несмотря на то, что он и все-таки прославлен как святой и мыслил вполне православно, ну вот в тех категориях богословских и философских, он несколько, сам того не понимая, перегнул палку. Перегнул палку вот именно в противостоянии антиохийской школе, в разоблачении несторианства. И даже перегнул палку и пошел дальше уже не он, то есть из высшего, скажем так, такого вполне правового, что ли, правильного догматического поля православного, и ушел в ересь не он, а его последователи, его ученики.
Но они взяли, прошу прощения, имя святителя Кирилла, ну, как флаг какой-то, да?
Безусловно, безусловно. И все монофизитство, и современное миофизитство, и армянская церковь, ее богословие современной армянской церкви, оно, безусловно, как говорится, вот своим основанием, там, своим своего рода вот отцом в богословском отношении считает и всегда отсылается вот к святителю Кириллу, великому Александрийскому.
Полидорус, je te croyais déjà soldat au bord du Tibre.
J'y serais en effet si Gallus, notre illustre prêteur, m'eût enfin laissé libre. Mais il m'a sans raison imposé pour prison cette triste cité, pour y voir ses folies. Et un roi les juifs, garder les insomnies.
Que fait Hérode?
Il rêve. Il tremble, il voit partout des traîtres, il assemble son conseil chaque jour, et du soir au matin, il faut sur lui veiller. Il nous obsède enfin,
ridicule tyran, mais va, poursuis ta ronde.
Il le faut bien. Adieu, Jupiter le confonde.
Mmh.
Здесь, на самом деле, история достаточно сложная и в каком-то смысле даже и детективная. Детективная в том плане, что, к сожалению, святитель Кирилл Александрийский, он использовал некоторые цитаты, как он думал, из святых отцов, недавних своих предшественников, которые на самом деле были подложными и принадлежали такому ересиарху, известному как Аполлинарий Лаодикийский. Просто было так, что Аполлинарий Лаодикийский, это был тоже такой выдающийся ум, который имел своих последователей, но который заблудился тоже в своей христологии и стал толковать так, что вот образ соединения божественной и человеческой природы таков, что получается, значит, природа, ну, нечто, так сказать, ну, не среднеарифметическое, ну, проще говоря, что, значит, в человеческой природе Христа ум замещен логосом. То есть, ну, человеческого ума у Христа нет, вот, а замещает его непосредственно Слово Божие. То есть, получался Бога-человек, человечество у Аполлинария Лаодикийского получалось, ну, таким безумным. Как кто-то на эту тему остроумно в те же времена выразился, что с точки зрения Аполлинария Лаодикийского Бог не вочеловечился, а вообезьянился, так сказать, потому что не имел человеческого ума. Вот. Но дело даже не в этом, а в том, что ученики Аполлинария Лаодикийского, они, поскольку он был осужден, осуждаем как еретик, стали, сопротивляясь этому, распространять его сочинения под видом других святых отцов общепризнанных, то есть подписывали его вот такие вот еретические вполне изложения веры, те или иные вот труды именами достаточно авторитетных в тот момент богословов, святых отцов. И святой Кирилл Александрийский, о котором у нас речь, он, сам того не зная, активно пользовался именно вот этими трудами и из них извлекал некоторые формулировки, думая, что они вполне святоотеческие. И в частности, как современные исследователи, большинство с этим согласны, говорят, одна из таких вот подложных формулировок, она святителем Кириллом активно очень использовалась и в дальнейшем была взята на вооружение большинством монофизитов. Эта формулировка звучит следующим образом. «Единая природа, Бога Слово воплощенное».
Если можно еще более четко это произнесите, Богом Слово или Бога Слово?
«Единая природа, Бога Слово воплощенное». Но я могу, забегая несколько вперед, оговориться, что, например, современные армянские богословы некоторые, они любят ее немножко по-другому толковать. Они говорят, что правильнее говорить «единая природа Бога Слова воплощенного». Воплощенного. Ну, согласитесь, есть некая разница, есть тут некоторые смысловые акценты, вот, различные, но это можно об этом еще будет говорить, но это достаточно вещь уже, нюансы смысловые здесь тонкие, но большинство исследователей все-таки говорят, что более правильная такая цитата, ну или более общеупотребимая, что все-таки единая природа Бога Слова воплощенная.
И ее цитирует святитель Кирилл Александрийский, да?
Да, безусловно.
В заканчивающейся передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. авторская рубрика Ивана Вишневского –